Глава вторая. Обои. Часть первая. Прошел месяц, и Гвенда перебралась в Хиллсайд. Со склада доставили мебель тетушке Джайлса. Это была добротная, старомодная мебель. Один или два слишком больших гардероба Гвенда продала. Остальные же вещи идеально разместились в доме. В гостиной она поставила столики из папье-маше, инкрустированные перламутром, с ярким рисунком на столешницах. Среди них находился изящный столик для рукоделия. Из крупных предметов Гвенда поместила в гостиной бюро розового и стол красного дерева, а также софу. Так называемые «мягкие стулья» Гвенда рассредоточила по спальням. Купила два глубоких, удобных кресла для себя и Джайлса и поставила их по обе стороны от камина, а огромный честерфилдский диван вдоль окон. Для портьер Гвенда выбрала старомодный ситец бледно-желтого цвета с рисунком в виде строгих ваз с розами и порхающих над ними птиц. Теперь она могла считать, что комната в полном порядке. Окончательно она еще не перебралась сюда, потому что рабочие не завершили свою работу. Им полагалось бы уже уйти, но Гвенда вполне разумно рассудила, что они будут болтаться здесь, пока не появится хозяйка. Переделки на кухне были закончены, и работа в новых ванных комнатах тоже близилась к концу. С дальнейшими усовершенствованиями Гвенда решила немного повременить. Она хотела освоиться в новом доме, чтобы безошибочно выбрать цветовую гамму для спален. Дом был полностью приведен в порядок, и не было никакой необходимости в спешке с его окончательным убранством. На кухне воцарилась миссис Кокер, чопорная леди, решительно отвергшая сверхдемократическое дружелюбие Гвенды. Но после того, как Гвенда была таки поставлена на место, кухарка изъявила готовность смягчиться. В это утро миссис Кокер водрузила поднос с завтраком на колени сидевшей в кровати Гвенды. «Когда в доме нет джентльмена», — изрекла миссис Кокер, — «леди предпочитают завтракать в постели». И Гвенда восприняла это как должное, как некий элемент английского этикета. «Сегодня на завтрак яичница-болтунья», — прокомментировала миссис Кокер, имея в виду блюдо из яиц. «Вы говорили что-то о копченой треске, но вряд ли она годится для завтрака в спальне, после нее остается запах. Я подам вам ее на ужин на поджаренном хлебе». «О, благодарю вас, миссис Кокер». Миссис Кокер снисходительно улыбнулась и собралась было покинуть спальню. Гвенда не пользовалась большой супружеской спальней в ожидании Джайлса. Она временно занимала крайнюю комнату со скругленными стенами и арочным окном. Здесь она чувствовала себя действительно как дома и была счастлива. Оглядевшись еще раз вокруг, она импульсивно воскликнула: «Мне на самом деле нравится эта комната». Миссис Кокер с понимающим видом кивнула. «Совсем неплохая комнатка, мадам, хотя и маленькая. Судя по решетке на окнах, можно предположить, что когда-то это была детская комната». «Я и не подумала об этом. Может быть, так и есть». «Ну да», — заметила миссис Кокер многозначительно и удалилась. «Если у нас в доме будет джентльмен, — казалось, хотела она сказать, — то, как знать, детская комната может потребоваться». Гвенда покраснела от смущения. Она снова огляделась по сторонам. «Детская комната? Да, это была бы прелестная детская комната». Она принялась мысленно обставлять ее. «Вот здесь у стены большой кукольный дом. Низкие шкафы с игрушками. В камине весело потрескивает огонь, а вокруг на высоком ограждении сушатся детские вещи. Но только не эти ужасные стены горчичного цвета, нет. Здесь будут веселенькие обои, что-нибудь яркое и радостное. Маленькие букетики маков, перемежающиеся букетиками из васильков. Да, так будет очень мило. Она постарается отыскать именно такие обои. Она уверена, что где-то уже видела что-то подобное. В комнате не должно быть много мебели. Там уже имелись два встроенных шкафа, но один из них, угловой, оказался заперт, а ключ потерян. Судя по сохранившейся окраске, его не открывали многие годы. Она непременно попросит рабочих открыть его, пока они не ушли, иначе она не сможет разместить всю свою одежду. С каждым днем она чувствовала себя в Хиллсайде все более уютно. Услышав за окном звуки, будто кто-то тяжело прочищал горло и коротко, сухо откашливался, она поспешила закончить завтрак. Это Фостер, временный садовник, не всегда обязательный в деловом отношении, должен сегодня быть здесь, как обещал. Гвенда приняла ванну, надела твидовую юбку и свитер и поспешила в сад. Фостер работал как раз там, куда выходило окно гостиной. Гвенде не терпелось проложить дорожку к тому месту. Фостер был упрямым и говорил, что тогда придется убрать отсюда кусты форзиции, вигелы и сирени. Но Гвенда была непреклонна, и теперь он выполнял ее волю без всякого энтузиазма. Он со вздохом поприветствовал ее. «Похоже, вы хотите все сделать так, как было когда-то в старые времена, мисс». Он упрямо называл ее «мисс». «В старые времена? Что вы имеете в виду?» Фостер копнул лопатой. «Я обнаружил след старой дорожки. Видите, она шла как раз так, как вы теперь хотите. А потом здесь посадили кусты, и она заросла». «И очень глупо сделали», — сказала Гвенда. «Надо, чтобы из окна гостиной открывалась перспектива, вид на газон и на море». У Фостера было туманное представление о перспективе, но он все-таки осторожно и с неохотой согласился. «Да видите, я вовсе не хочу сказать, что так будет хуже. Откроется вид, и кусты не будут затенять гостиную. Хотя я никогда не видел такой могучей форзиции. Не то, что сирень саженцы стоит дорого, а та, что есть, слишком стара, чтобы ее пересаживать. О, я знаю. Но сирень намного, намного лучше форзиции». «Ну, — Фостер поскреб затылок, — может, оно и так». «Так будет хорошо», — уверенно заявила Гвенда. И неожиданно спросила, «Ведь Хенгрейвы жили здесь не так уж долго. А кто жил здесь до них?» «Хенгрейвы жили лет 6 или около того. Недолго. А до них — сестры Элворси. Очень набожные люди. Низкая церковь». «Низкая церковь — одно из направлений англиканской церкви. Миссии к язычникам». Один раз черный священник останавливался у них. 4 сестры и брат, который не очень-то часто наведывался к этим женщинам. «А до них дайте-ка вспомнить. Да, здесь жила миссис Файндисон, из настоящих благородных, это уж точно. Она жила здесь еще до моего рождения». «И умерла здесь?» — спросила Гвенда. «Умерла в Египте или еще где-то. Но родственники привезли ее сюда, похоронили в церковном дворе. Она-то и посадила эти магнолии и лабиурнамы, и вот эти питтоспоры. Очень любила кустарники. С тех пор не строили новых домов здесь на холмах», — продолжал Фостер. «Прямо-таки деревня. Даже кино нет. И новых магазинов тоже. А вот на набережной такой парад». В его голосе слышалось неодобрительное отношение ко всяким переменам, свойственное пожилым людям. «Перемены», — сказал он, фыркнув. «Ничего, кроме перемен». «Мне кажется, перемены неизбежны», — возразила Гвенда. «И уже сейчас многое изменилось к лучшему». «Разве не так?» «Так говорят. А я их что-то не заметил. Перемены». Он указал жестом на живую изгородь из кустарника микрокапы слева от них, сквозь которую виднелось какое-то здание. «Когда-то это была сельская больница. Хорошее место и удобное. Ее построили по тогдашним временам примерно в миле от города. 20 минут ходьбы, и вы попадаете к доктору в приемный день или добираетесь туда за 3 пенса на автобусе». Он сделал еще один жест в сторону живой изгороди. «А теперь там школа для девочек. Обосновалась в этом доме 10 лет назад. Все время перемены. Теперь люди покупают дома, живут там 10 или 12 лет, а потом уезжают. Не сидится на месте. Что в этом хорошего? Кто же станет толком заниматься садом, если не собирается поселиться навсегда?» Гвенда с любовью посмотрела на магнолию. «Как миссис Файндисон», — сказала она. «Ах, она была правильная женщина. Приехала сюда невестой. Вот так. Вырастила детей, женила их, похоронила мужа, забирала к себе на лето внуков и скончалась, когда ей было под 80». В тоне Фостера слышалось одобрение. Гвенда направилась к дому, улыбаясь каким-то своим мыслям. Она поговорила с рабочими, а потом прошла в гостиную, села за письменный стол, чтобы написать кое-какие письма. Среди корреспонденции, на которую надо было ответить, были письма от двоюродных сестер Джайлса, живших в Лондоне. Она собиралась как-нибудь съездить к ним, как они просили, и погостить в их родовом доме в Челси. Рэймонд Уэст был известный, скорее именно известный, чем популярный писатель, а его жена Джоан, насколько знала Гвенда, художница. Вот было бы забавно пожить у них, хотя они, наверное, считают ее ужасной мещанкой. «Впрочем, мы с Джайлсом и впрямь не такие уж интеллектуалы», — подумала Гвенда. Из холла донесся громкий звук гонга. Этот обрамленный черным деревом гонг был призом, завоеванным когда-то одной из тетушек Джайлса. Миссис Кокер с явным удовольствием ударяла в него, причем каждый раз в полную силу. Гвенда зажала уши руками и встала. Она быстро прошла через гостиную к стене, где было окно, и остановилась, досадливо вскрикнув. Уже в третий раз происходит одно и то же. Она в смущении останавливается перед стеной. Такое впечатление, словно она пытается пройти сквозь нее в столовую, которая находится рядом. Она вернулась назад, вышла в передний холл, обогнула угол гостиной и оказалась в столовой. Это был длинный обходной путь, и особенно неприятно будет зимой, потому что центральное отопление имеется только в гостиной, столовой и двух спальнях наверху. «Не понимаю», — подумала Гвенда, усаживаясь за очаровательный, только что купленный шаратоновский обеденный стол, разложенный во всю длину массивный квадрат красного дерева. «Не понимаю, почему я не могу сделать проход прямо из гостиной в столовую? Надо поговорить об этом с мистером Симсом, когда он придет во второй половине дня». Мистер Симс, строитель и декоратор, был рассудительным мужчиной среднего возраста с хриплым голосом. Он всегда держал наготове небольшую записную книжку, чтобы тут же занести туда каждую мысль, которая приходила в голову его клиентам. Мистер Симс понимал собеседника с полуслова. «Нет ничего проще, миссис Рид, и очень стоящее усовершенствование, если можно так выразиться. Это обойдется не слишком дорого», — Гвенда немного засомневалась, видя энтузиазм мистера Симса. Ей не хотелось идти на дополнительные расходы, не внесенные в первоначальный реестр мистера Симса. «Да это сущий пустяк», — ответил мистер Симс. Его хрипловатый голос звучал спокойно и утешительно. Гвенда смотрела на него с большим сомнением, чем обычно. К этим сущим пустякам мистера Симса она привыкла относиться с недоверием. Его предварительные оценки стоимости работ всегда казались весьма умеренными. «Вот что, миссис Рид», — успокоительно произнес он, — «я пришлю Тейлора, когда он закончит работу в гостиной сегодня к концу дня, чтобы он посмотрел, и после этого назову вам цену. Она будет зависеть от того, какая там стена». Гвенда согласилась. Она написала Джоан Уэст, поблагодарив за приглашение и выразив сожаление по поводу того, что в настоящий момент не может покинуть Дилмут, потому что надо присмотреть за рабочими. Потом пошла прогуляться по набережной, насладиться легким морским бризом. Когда, вернувшись, она направилась в гостиную, Тейлор, старший рабочий Симса, вышел ей навстречу и с радостной улыбкой сообщил. «С этим делом трудностей не будет, миссис Рид. На том месте раньше была дверь. Кому-то не понравилось, и ее замуровали». Гвенда была приятно удивлена. «Просто невероятно», — подумала она. «Мне всегда казалось, что именно здесь находится дверь». Она вспомнила, как уверенно она направилась к этому самому месту, когда шла на ланч, и ощутила легкую тревогу. Если вдуматься в это, то все кажется довольно странным. Почему она была так уверена, что когда-то в этом месте находилась дверь? На стене не было никаких признаков. Как она могла догадаться, знать, что дверь находилась именно здесь? Конечно, было весьма целесообразно соединить дверью гостиную со столовой, но почему она каждый раз неотвратимо устремлялась именно к этому месту? Дверь могла находиться в любом другом месте стены, разделявшей гостиную и столовую, но она всегда инстинктивно и, как правило, думая о чем-то ином, подходила именно к тому месту, где раньше действительно была дверь. «Надеюсь, — с тревогой подумала Гвенда, — что я не ясновидящая или что-то в этом роде». Ей никогда не были присущи какие-либо парапсихологические свойства. Они ей абсолютно чужды. А может быть, нет? Это дорожка, ведущая с террасы на лужайку. Откуда ей было знать, что ее надо прокладывать именно в том месте, где она была раньше? А ведь она настояла на этом. «Может быть, у меня возникли психические отклонения?» — с тревогой подумала Гвенда. «Или дело в самом доме?» И почему тогда она спросила миссис Хенгрейв, нет ли в доме привидений? В нем не водятся привидения. Это симпатичный дом. Да и миссис Хенгрейв была очень удивлена этим вопросом. Или в ее поведении все-таки была сдержанность и осторожность? «Боже правый, какие мысли мне начинают лезть в голову?» — спохватилась Гвенда. Она с усилием отбросила прочь эти мысли и вернулась к разговору с Тейлором. «В моей комнате наверху один из стенных шкафов наглухо закрыт. Я хочу, чтобы его открыли». Рабочий поднялся вместе с ней в комнату и осмотрел дверь шкафа. «Его уже много раз красили», — сказал он. «Я пришлю завтра человека, и он откроет». Гвенда молча согласилась, и Тейлор ушел. Весь вечер Гвенда пребывала в тревожном, возбужденном состоянии. Сидя в гостиной и пытаясь читать, она вздрагивала при малейшем скрипе мебели. Один или два раза она оглядывалась через плечо и ее бросала в дрожь. Она без конца твердила себе, что нет ничего необычного в истории с дверью и дорожкой. Все это простые совпадения, всего лишь результат решений, основанных на здравом смысле. Она не желала себе признаться, что ей было боязно идти спать. Когда она, наконец, встала, выключила свет и открыла дверь в холл, то почувствовала, что боится подниматься по лестнице. Она почти бегом одолела лестницу, быстро миновала проход и открыла дверь в свою комнату. В комнате ее страхи сразу же стихли. Она успокоилась и с удовлетворением осмотрелась вокруг. Она ощутила себя в безопасности и вполне счастливой. Да, теперь здесь она в безопасности. «В безопасности от чего, идиотка?» — спросила она себя. Она посмотрела на пижаму, разложенную на кровати, и тапочки, стоявшие под нею. «Да, Гвенда, вот было бы тебе 6 лет, и у тебя были бы мягкие туфельки с нарисованными на них зайчиками». Она забралась в постель с чувством облегчения и вскоре заснула. На следующее утро ей предстояло много дел в городке. Вернулась она только к ланчу. «Стенной шкаф в вашей комнате открыли, мадам», — доложила миссис Кокер, принеся ей жареную камбалу с картофельным пюре и протертой морковью. «О, хорошо», — ответила Гвенда. Она была голодна, и ей очень понравился ланч. Потом она выпила кофе в гостиной и поднялась к себе в комнату. Подойдя к стенному шкафу в углу, она открыла его дверцу и испуганно отпрянула прочь. Внутри шкафа находились обои, которыми была оклеена комната до того, как ее стены окрасили в желтоватый цвет. Когда-то она была оклеена веселенькими обоями с цветочным орнаментом, букетики алых маков, перемежающиеся букетиками голубых васильков. Часть вторая. Гвенда долго смотрела на сохранившиеся в шкафу обои, а потом вся дрожа подошла к кровати и присела на краешек. Вот она в доме, где до этого никогда прежде не бывало, как, впрочем, не бывало и в самой стране. И не далее, как пару дней назад она, лежа в кровати, представляла себе, какими обоями она оклеила бы именно эту комнату. И, как оказалось, именно такие обои когда-то украшали эти стены. Самые странные объяснения приходили ей на ум. Сам Дан, который мог экспериментировать со временем, смотрел только вперед, а не назад. Она могла бы с натяжкой объяснить садовую дорожку и дверь из гостиной в столовую как простое совпадение, но в случае с обоями совпадение быть не могло. Невозможно представить себе обои такого редкого рисунка, а потом обнаружить точно такие же. Нет, этому должно быть какое-то объяснение, но она не находила его, и это повергало ее в ужас. Она снова и снова пытается заглянуть, но не вперед, а назад. Возвращается к прежнему состоянию этого дома и в любой момент может увидеть еще нечто, чего она не желала бы видеть. Дом повергал ее в ужас. Но был ли виной тому сам дом, или это было нечто, заключенное в ней самой? Она не желала стать одной из тех, кто видел все это когда-то. Она глубоко вздохнула, надела шляпу и пальто и быстро выскользнула из дому. На почте она отправила такую телеграмму. «Уэст, 19, Адуэй-сквер, Челси, Лондон. Могу ли я изменить свое решение и приехать к вам завтра? Гвенда». Она послала телеграмму с оплаченным ответом.